Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Очень много, мне кажется, крайне любопытных событий нам предстоит обсудить с нашими экспертами. С нами Вадим Лукашевич, военный эксперт. Семен Новопрудский, экономический эксперт. С нами на связи также военный эксперт из Праги Юрий Федоров. И первое, о чем я спрошу, это не будет темой нашего разговора, потому что мы понятия не имеем, жив на эту минуту повар Владимира Путина Евгений Пригожин или не жив. Просто интересно, что вы думаете по этому поводу в век открытой информации, Вадим Лукашевич?
Ну, вообще интересно, вот когда смотришь сообщение вообще о нем, да, об этом полете, я все время удивляюсь.
Это в надо... Конго, в Конго.
Да, да, да. Это как надо жить свою жизнь, да, чтобы столько людей с надеждой считали, неужели выжил? Вот. То есть это, конечно, надо суметь. Вот. Что касательно этого случая, то там в самом деле все очень мутно. Почему? Потому что есть любительская, кстати, видеозапись, как самолет Ан-74 заходит на посадку. И у него просто не вышло шасси. То есть это достаточно... В тот же день, кстати, произвел еще одну аварийную посадку Ан-12.
Там же?
Нет, не там же, у нас в стране, да. Благополучно сел. Более того, повреждений нет, что самолет вообще подлежит восстановлению. Здесь то же самое. То есть схема самолета, высокоплан, ну, садится на брюхо, ну, поцарапает там снизу и так далее. Более того, на видео видно, как он проходит без шасси на полосу. Потом человек с этим... смартфоном бежит дальше, и видно, как он уже там бороздит по полосе. То есть какого-либо там катастрофы, пожара, взрыва там, в общем-то, нет. Этот самолет садится на брюхо так, что, в общем-то, ожидать катастрофы, при которой погибают там все и вся, в общем-то, не приходится.
А там официально погибло два человека, имена которых вдруг
дальше.
Сразу...
Эти погибшие у нас возникают буквально сразу после того, как. То есть вообще обычно российское посольство, кстати, оно день, два, три, оно, кстати, выясняет, потом говорит, наших граждан на борту нет, где бы катастрофа ни случилась. А Конго, это, наверное, такой центр цивилизации, и наше посольство там самое оснащенное всеми средствами, да, что он автоматически говорит, тут же кто погиб, понимаете, да.
И это русские люди.
Да, и сейчас вот это главная интрига, да, кстати, помимо двух названных, кто там был еще? Вот если мы вспомним Ту-154, летевший в Сочи, то там тоже были неназванные, несколько человек неназванных, высокопоставленных военных чинов, которые так, в общем-то, не были озвучены. Поэтому, соответственно, вообще Конго – это такая страна, где средства и силы наших частных военных компаний, которые, в общем, формально вне закона и так далее. То есть там много чего у нас, кстати, интересов. И эти все интересы, они такие подковерные, да, кстати, в общем-то, прикрываемся даже не государством, а какими-то там частными интересами и так далее, и так далее. То есть там все очень мутно. Это то место в Африке, где убивают журналистов, которые пытаются понять, что происходит. Вот, поэтому сам по себе Пригожин возникает там.
Пригожин, а главное, да, что никто из нас не удивился, что повар или там человек, ответственный за ресторан, делает в Конго. Ну, конечно же, он заключает лично, летит, заключает договор на поставку, например, ананасов,
кстати. Ну, у человека уже такой амплуа, да, он уже вот там...
Никто где... не удивился.
Никто не удивился, все просто надеются, ну, основная часть, есть, конечно, персоны, которые ждут, пока что там он живой, вот, что он не выжил. Но сам факт, что он
это
там был... тоже,
люди, да.
Тоже ведь неизвестно, да? То есть, вот это просто слухи, домыслы, и надо просто
но
ждать.
Но почему-то вдруг, вот, Семен, извините, пожалуйста, что я вас спрашиваю, потому что вы все-таки не военный эксперт, но, тем не менее, вы журналист, который следит за процессом. Почему возникает фамилия, между прочим, Пригожина? Вот она почему возникает? Вот самолет падает в Конго, два человека гибнут, как почему-то сразу сообщается. Почему Пригожин возникает как потенциально погибший в этом самолете? Или сымитировавший свою гибель, тоже есть такая версия?
Возникает, потому что, ну, как бы по сообщениям СМИ, которые про это писали, их довольно мало было в России, но некоторые были, он должен был встречаться якобы с президентом Конго и не встретился. И якобы он не выходит на связь с работниками своей компании. Причем, на самом деле, когда были опровержения из его компании были, как я понял, как я прочитал в открытых, по крайней мере, источниках, опровергали факт того, что он погиб, но не опровергали факт того, что он не выходит на связь. То есть не говорили, вышел ли он на связь. Вот. А то, что как бы, люди из ЧВК Вагнера, за который считается, он стоит, действует в очень разных странах, они точно совершенно засвечивались в Сирии. Они засветились явно недавно в Ливии, потому что были сообщения тоже на этих выходных, что привезли в Петербург тяжелораненых бойцов ЧВК Вагнера. Они совершенно точно засветились на территории Украины в боевых действиях. То есть это компания, которая, судя по всему, вовсе не является солдатами удачи, а вполне возможно, кроме всего прочего, исполняет еще и деликатные поручения российских властей военного характера.
Это очень удобный механизм, позволяющий, кстати, как бы государству от него дистанцироваться.
Я вот одного не могу понять. А это что, сложный человек, про которого пишут телеграм-каналы многие? Ну, да, хорошо, мы будем их называть сплетнями, рупоры там сплетников, но они существуют, их очень многие читают. Говорит там достаточно известный эксперт Валерий Соловей об этом, предполагает эту историю. Это что, сложно ему выйти к прессе какой-то, к своей? Кстати, мы все знаем, что она у него существует. Вот этот его сайт и эти его СМИ.
У него целый видеохозык.
Это что, сложно вот сказать, что я здесь, здравствуйте, товарищи.
А зачем?
Ну зачем нам с вами и вообще масса других простых людей, да, знать, что там, кстати, вот кто там, да, вот эти подпольные операции.
Никогда в прессе не выходит. Во-первых, в прессе не выходит, во-вторых, очень показательно, что ни одно из ведущих СМИ России практически любой направленности не сказало ни слова про это. То есть вообще ни версии, ни слухи. Некоторые СМИ попробовали сообщить, а потом было, я у двух, по крайней мере, не буду называть, какие, но это не очень большие, но это новостные ресурсы. Потом появилось сообщение, страница исчезла, значит, страница удалена. Но не все крупнейшие СМИ, в том числе те, которые, в общем, точно нельзя назвать провластными полностью, они про это не сообщили ничего.
Это совершенно абсолютно удивительная история, ровно потому, что она решается одним маханием там руки в каком-нибудь там театральном постановке, когда все видят, что это он, и вот я помахал, я здесь. Очень странно.
Елена, ну, да. Последние, хотя, годы, быть, да, последние годы нашей внешней политики, да, мы должны нас приучить к тому, что есть много вещей, которые простым гражданам, политическим, знать не положено.
Не положено,
да, это начиная с Украины, начиная с Сирии и так далее. Вот, соответственно, Конго, ЦАР, Центральноафриканская республика. Поэтому это вполне естественно.
Это прямое следствие, их там нетство, как, в общем,
конечно,
нашей официальной политики.
Да, но у нас сегодня как раз будет и эфир посвящен ровно тому, что их там нет, а они вроде бы есть, и более чем есть, и есть целая цепь событий, а это отравление знаменитой Скрипалей, и это попытка переворота в Черногории, и отравление болгарского гражданина, попытка отравления, отравление болгарского гражданина. Есть целый ряд событий, которые издание «Нью-Йорк Таймс» связало с совершенно конкретным подразделением ГРУ.
Там называется три подразделения.
Три подразделения, но одно, каждое из них занято, третье занято было Крымом, второе чем-то еще, а вот это первое занято ровно всякими разными безобразиями на территории Европы. И да, второе подразделение, правильно вы напомнили про второе, второе было занято как раз хакерскими атаками на американские выборы. Третье – Крымом. А вот это первое, которое с длинным номером 29155, который, наверное, все уже сейчас выучили, оно было занято строго исключительно операциями по подрыву европейской безопасности. Да, воинская часть, но в составе центра. В составе центра, который, у которого тоже есть свой номер. 161-й – это центр, как из чего мы делаем вывод, что их много, таких центров по подготовке кадров ГРУ. Но мы эту часть истории перенесем на вторую часть, на вторую половину нашей программы. Почему? Потому что мы должны сначала, благодаря тому, что присутствует Семен и Вадим, и с нами европейских зер, обсудить, справедливы ли санкции, которые наложили на Россию сегодня в очередной раз европейские страны ровно по случаю дела Скрипалей. Давайте посмотрим сюжет.
Первый пакет санкций США против России из-за дела Скрипалей был введен в августе 2018 года, спустя 5 месяцев после инцидента в Солсбери. По мнению американских властей, Россия ответственна за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Основанием для введения санкций стал закон США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его применения. Они коснулись только ограничений экспорта товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Тогда Вашингтон заявил о намерении ввести второй пакет санкций, если Кремль не предоставит доказательства неприменения химоружия. Доказательств не последовало, и поэтому новые ограничения сроком на 1 год были введены в августе 2019-го. Этот пакет подразумевает запрет на предоставление России финансовой и технической помощи, а также запрещает банкам США участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять валютные кредиты российскому правительству. Уже после первых ограничений США Европа тоже обратила внимание на тему использования опасных веществ. В январе 2019 года Совет Европейского Союза ввел санкции против лиц, причастных к применению или разработке химического оружия. В этот список попали 4 россиян. глава управления Генштаба России Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные под именами Руслан Баширов и Александр Петров. Именно их власти ЕС считают ответственными за отравление Скрипалей в марте 2018 года. Помимо них, в списке причастных к использованию веществ значится 5 сирийцев, а также Центр научных исследований в Дамаске, на котором предположительно производится оружие для армии Башара Асада. Эти санкции подразумевают заморозку активов, а также запрещают въезд на территорию Евросоюза. 14 октября стало известно о решении Совета ЕС продлить санкции еще на один год.
На момент, когда принималось это решение, эта статья в «Нью-Йорк Таймс» еще той роли-то не играла, подтверждающие подозрения вот этих европейцев, которые принимают санкции. Но вы считаете ли, Семен, что это справедливо, то, что продлили в очередной раз пакет этих санкций, этих мер, при том, что Россия ни разу не признала, что она в этом деле Скрипалей участвовала, и при том, что судебного решения, что кто виноват, нет. А санкции продолжают и продолжают действовать.
Ну, санкции были введены, собственно, фактически по запросу Великобритании. И Россия, скажем так, с точки зрения тех, кто вводит санкции, не предоставила доказательств своей непричастности в ответ на те доказательства, с которыми перед введением санкций британское правительство еще Терезы Мэй знакомило, собственно, страны ЕС. Потому что после этих доказательств, которые они были предоставили, и расследование, значит, Организации по запрещению химического оружия, кроме всего прочего, была массовая акция по высылке дипломатов из России, значит, с 28 стран мира, в основном европейских, часть этих потом дипломатов вернулась. И эти санкции были, то есть с тех пор, поскольку ничего не изменилось, собственно, расследование дела с мертвой точки не сдвинулось, Британия полагает, что Россия, поскольку ничего не признает, она никого не выдаст, и Британия, видимо, не дает ход делу, прежде всего поэтому, по крайней мере, такая точка зрения публично озвучилась еще Терезы Мэй, когда она была премьер-министром. То есть получается, что просто Евросоюз посчитал, что дело находится в замороженном состоянии, доводы Великобритании кажутся ему убедительными именно для таких санкций, вот, против людей, которых подозревают, и против человека, который подозревается в организации этой операции по должности, так, глава ГРУ. Вот, соответственно, вот они, собственно, эти санкции продлили. То есть дело находится в том же фактически состоянии, в каком оно находилось с того момента, как были обнародованы первые данные о том, как Великобритания трактует эту историю.
Угу. Юрия Федорова спрошу. Юрий, здравствуйте. Юрий в Праге, с ним связь. Вы знаете, я не была уверена, что связь налажена, поэтому вас не спросила. Вы как по поводу Пригожина? Верите, что он жив? Или думаете, что он уже нет, не совсем?
Ну, вы знаете, говорить верю или не верю, это, так сказать, гадать на кофейной гуще. Меня больше интересует вопрос, почему, собственно, Пригожин не заявил о том, что он жив, что вот я появляюсь там перед корреспондентами и так далее. Непонятная совершенно позиция его пресс-службы, точнее пресс-службы этой компании «Конкорд», которая ему принадлежит. И вот это вот самое неясное во всей этой истории. И я бы хотел обратить внимание вот на один момент. Дело в том, что через несколько месяцев, 6 апреля, насколько я понимаю, должны быть всякого рода судебный процесс в Соединенных Штатах по обвинению Пригожина и его сотрудников во вмешательстве в выборы Соединенных Штатов. Вот тут могут возникать какие-то тоже размышления, какие-то предположения. Так что, на мой взгляд, Пригожин, скорее всего, я думаю, что Пригожин ушел куда-то в тень. Вот уж почему, тут мы можем только гадать, заниматься всякими предположениями, что скорее следует делать авторам детективов.
Уже появилось предположение, что его украли американцы и вывезли к себе на этот процесс для того, чтобы допросить должным образом.
А почему нет?
Не почему, я говорю почему? Да, а я говорю да. Ну, бог с ним, хорошо.
Я думаю, что очень было бы интересно послушать, что он там будет рассказывать.
Да. Я хотела бы вас спросить. Вот этот новый виток санкционной войны с Россией, считаете ли вы, что есть основания для того, чтобы продолжать давить Россию санкциями ровно по причине дела Скрипалей и уверенности западного мира в том, что Россия причастна к этому отравлению?
Ну, если говорить, рассматривать эту проблему с чисто формальной точки зрения, то да, конечно, поскольку, как уже сказал коллега, ничего не поменялось в позиции Москвы, в позиции Кремля, ну, соответственно, ничего не должно меняться и в позиции Европейского Союза, и в позиции Соединенных Штатов и так далее. Так что этого следовало только ожидать. Но я думаю, что вот если рассматривать вообще эту проблему в более широком каком-то контексте, то тут, конечно, заметна озабоченность европейских лидеров, политических сил, государственных разного рода ведомств тем, что российские спецслужбы, и не только спецслужбы, но и пропагандистские ведомства весьма активно действуют на территории стран Европейского Союза и даже не только Европейского Союза, вообще европейских стран. И пока нет, вот я не вижу реальных каких-то действий со стороны европейских государств, ну, кроме вот этих вот санкций, по пресечению и информационной пропагандистской кампании, которую ведет Кремль, прямо и косвенно через своих агентов влияния и в европейских СМИ, и в европейских политических и деловых кругах. То есть об этом говорят, но вот ничего реального, насколько я могу судить, противопоставлено пока не было. В этой связи, знаете, вот эта публикация в «Нью-Йорк Таймс» – это газета, которая обычно... Но если она что-то публикует, значит, за этим стоят какие-то серьезные информации, серьезные аргументы. Вот публикация этой статьи, она достаточно симптоматична, потому что она еще раз привлекает внимание к разного рода не очень красивым или совсем некрасивым или просто преступным действиям российской агентуры на европейской территории. Причем, ну, прежде всего, на европейской территории. В Соединенных Штатах, видимо, немножко там другая ситуация. Там скорее через информационные сети проходит влияние. А на территории европейских государств... Ну, посмотрите, вот последнее сообщение из Германии о том, что был убит эмигрант из России, который вообще не занимался политической деятельностью. Ну вот, он был застрелен в Берлине. Судя по всему, убийца тоже принадлежит вот к тому самому отряду 29-155, на котором сейчас все знающие люди, просто следящие за ситуацией, говорят. И вот что самое любопытное, как-то вот германское правительство не очень спешит расследовать всерьез связи этого человека, который был, ну, по сути дела, схвачен на месте преступления с российскими государственными ведомствами. Как-то вот никакой такой информации пока нет, а основания для того, чтобы предполагать такого рода связи, они есть. Вот это вот вызывает массу вопросов.
Есть кому этим заняться, этим займутся Беллинкат и инсайдеры. Они это все нарасследуют, конечно, как они это сделали с этими двумя. Тоже ведь это не британские официальные лица нам рассказывали, кто эти люди и каковы их настоящие фамилии. Это все-таки расследователи постарались. Надеемся, что и в немецком случае они постараются. Но я бы хотела спросить Вадима Лукашевича. Мы сейчас опрос покажем москвичей. Мы спрашивали их, справедливы ли эти санкции. Я не знаю, что они отвечали. Я догадываюсь, что многие говорили, что это несправедливо. Как бы вы объяснили человеку, который не понимает, почему санкции по делу Скрипалей, когда ему объясняет его президент, пресс-секретарь, что ничего же не доказано. Нас, как всегда, оболгали, нас оклеветали. Как бы вы объяснили, почему продлевается это наказание еще на год?
Елена, дело вот в чем. Мы вот до сих пор на все эти события, начиная от малазийского Боинга над Украиной сбитого, вот эта история в Солсбери, мы исходим из понятий категории мирного времени. И если вы смотрите из этих категорий, то в самом деле, да, мы сбили Боинг, потом, кстати, не сознаемся и, кстати, мешаем следствию и так далее. Здесь то же самое. Вроде поехали двое, там, кстати, отравили, засыпались, все смеются, какой непрофессионализм. Но это, что у нас разведка развалена, мы, кстати, тоже в этой студии об этом говорили и так далее. Но это все с позиции именно мирного времени. Но на самом деле, а-ля Геркум, а-ля Гер. Если мы посмотрим, вот сейчас может любой зритель набрать доктрина Герасимова, это глава нашего генерального штаба, вот даже в Википедии, там есть понятие военные действия и невоенные. То есть вот если мы сейчас, если можно на экран выведите, да, вот, то мы увидим вот признаки реализации доктрины Герасимова в невоенных действиях. Они работают. Порядка 4-5 признаков. Туда входит организация оппозиции, организация блока, финансирование различных оппозиционных изданий, разрушение единства и так далее, подкуп и прочее, прочее, прочее. Это все работает. Надо очень понимать совершенно четко. Россия находится в состоянии войны, если опять же по доктрине Герасимова, в состоянии войны с окружением, с миром, Америкой и в первую очередь Европой. Вот вы называли эти события, да? Я могу привести еще другие примеры. В желтых жилетах во Франции, кстати, замечены люди с русской речью. Дальше, вот эти подразделения ГРУ, заметьте, все, за всеми этими акциями стоят представители ГРУ. А ГРУ – это Министерство обороны. Это не КГБ, как это было раньше, не политическое ведомство, не служба внешней разведки. Это военная структура. А военная структура выполняет военные задачи. Поэтому ребята в Солсбери поехали. У них задача совершенно простая – попасть в тыл противника, взорвать мост, вернуться назад, не попавшись. Они это сделали. С позиции военного времени они сделали все правильно. Им совсем не нужно, там, какие у них паспорта и прочее. Вылазка назад. Соответственно, вот к вашим, вы перечисляли, да, Brexit. Если мы посмотрим очередность, вот частоту поездок вот этих людей перед голосованием о Брексите, то же самое. Недавний, кстати, кризис в Австрии. Там тоже русский след. Недавно смена правительства в Италии. То же самое. То есть фактически мы, реализуя доктрину Герасимова, мы ведем войну с Европой. Европа не понимает, она проигрывает. Именно поэтому мы говорим о том, что там Германия не растет. Они не до конца понимают эту ситуацию. То есть мы не просто там где-то занимаемся какими-то очень неэтичными действиями. Мы, наша задача разобщить Европу, ее разрушить, чтобы вот это европейское единство и так далее. Все, вот посмотрите, любое событие в Европе, которое идет во вред Европе, там всегда в том или ином виде есть явно-неявно русский след.
Я хотела просто сказать, что только что вышло продолжение. Не то, что продолжение, но вы знаете, что сначала была статья в «Нью-Йорк Таймс», мы о ней еще поговорим. Сегодня в 19 часов по московскому времени вышло совместное расследование Беллинката, Инсайдера и Радио Свобода. Это не то, чтобы какое-то уникальное новое расследование. Это подтверждение того, что уже было сказано в «Нью-Йорк Таймс» о связях командира этого, вот этой части, командир он, наверное, называется, да, Андрей Артемьев, Аверьянов. С Чапигой, а?
Аверьянов.
Аверьянов, да, простите, пожалуйста, Аверьянов. Такие все простые фамилии, так сложные. Но... Да, Аверьянов, Петров, там, Егоров, Кантария и так далее. Андрей Аверьянов был связан с Чапигой, и в «Нью-Йорк Таймс» говорилось о том, что вот он был на его свадьбе, есть фотография, и вот коллеги нашли эту фотографию, действительно связь прямая. Но, конечно, нет такого, что имена, пароли, явки, что мы оба служим там-то. Этого нет, но установлен круг общения.
Общая картина,
понятна. Понятна. Ну, давайте опрос посмотрим, а потом мы уже подробнее поговорим об этом расследовании. Опрос.
Заслуженно ли Россию подвергают санкциям по делу Скрипалей?
Я считаю, что незаслуженно, потому что пытаются просто в России палки в колеса воткнуть. Им не нравится наша политика внешняя.
Ну, конечно, заслуженно. Я считаю, что да. Потому что наше правительство, извините, уже немного переходит все границы, мне кажется. Особенно в интернациональных отношениях это точно. Потому что, во-первых, мне кажется, они позорят нашу страну, это во-первых. Как бы им-то понятное дело, все равно. А как бы, когда приезжаешь в другую страну, вот я недавно был в другой стране, на тебя смотрят все косо, а русский сразу.
Я бы разделил здесь Россию и руководство. То есть Россия как бы не заслужена, а вот действия руководства, да, они привели именно к этому. Ну, дело Скрипалей – это всего лишь как бы один из фактов в череде целых событий.
Ну, за столько времени нет ни одного реального доказательства, которое мы бы приняли. Подозрение еще тот факт, что эти Скрипалей как бы заперли и не дают с ними общаться. Боятся чего-то, да?
Я считаю, что заслуживают, потому что отравили их. Это уже не первый случай. И, в общем, может быть, не последний.
Не знаю, нам это не надо, по-моему, было.
отравить их просто-напросто. Вот. Это произошло как раз перед выборами президента нашего Путина. Зачем нашим нужно было нагнетать эту обстановку?
Я считаю, что несправедливо, конечно.
Скрипали – это такая фигура, которая абсолютно не стоит внимания со стороны России. Даже таких Скрипалей по всему земному шару ходят. Поэтому он никакой информации особенно не владел. Зачем?
Да. Вот мы примерно ожидали таких ответов. Да,
Семен? Они разные, да.
Но они разные,
вот,
да.
Знаете, мне кажется, что вопрос неправильно сформулирован, да, потому что когда вот так, примерно понятный какой ответ. А я бы спросил так, вот смотрите, в свое время вообще обмены осужденными, да, шпионами, там, с изменниками, там, предателями, разведчиками, неважно как, это распространенная практика. Того же самого Скрипаля, да, то есть осудили за госизмену. Был суд ему дал несмертную казнь, суд ему дал срок. Он свой срок сидит. И потом его обменивают. Его обменивают на такого же человека или там группу людей с той стороны, которые там тоже обвинены, и они приходят сюда. То есть вот эти люди, которых мы вызволяем, они для нас, да, вот типа Анны Чапман, допустим, да, у всех на слуху. Да. Они герои. Анну Чапман принимает президент. Да. Соответственно, ее устраивают тут в мирной жизни и так далее, и так далее. А теперь представьте ситуацию. Мы вдруг узнаем, что она погибает. И выясняем, что ее убили агенты ЦРУ или Моссада, или там Intelligence Service. Вот как мы на это будем реагировать? Понимаете? Получается, что...
Ну, во-первых, об этом никто не узнает. Начнем с того,
ситуация, да, то есть вообще сам факт. То есть мы вызволяем своего разведчика, который там просто провалился, да, там сам или как-то там случилось. Он герой. А здесь вот эти вот люди, которые за границей, они убивают. Как это? Как мы будем реагировать? Понимаете, да? То есть вопрос ведь можно смотреть с другой стороны. Поэтому дело Скрипалей, да, ну маленькое, там, как кто говорит, там незначительное, но Чапман принимал президент. Поэтому, если политически, вот если такого рода убийство, опять же, Скрипаля, я говорю, что его никто не присылал к смертной казни, они недостойны одной стороны, то они недопустимы и другой. А если мы допускаем такое, что да, что там Скрипаль, собаки, собачья смерть, то мы должны понимать, что всех, кого мы вызволяем, то извините тогда, их тоже могут начать вот на улицах отстреливать или травить. Причем в центре Москвы, так что там еще все
остальные. Со своей точки зрения
будут
правы.
Это очень важная вещь, что в России вообще удивительный способ общения, да, с миром по таким случаям. Мы говорим, зачем вот человек это воспроизводит, логику, которую он наслушался на главных российских телеканалах, а зачем нам это было перед президентскими выборами? Да? Но это, во-первых, не доказательство того, что мы этого не сделали. Во-вторых, даже можно ответить на вопрос, зачем это было, например, для мобилизации электората, который будет под предлогом того, потому что явка была очень важна для Кремля на тех выборах президентских, а боялись, что поскольку никаких соперников у Путина не было, что люди не придут. Так что как раз догадаться можно.
Есть
еще одна очень важная вещь, любопытная.
Как говорит президент.
Как бы главная цель этой самой гибридной войны, той самой доктрины Герасимова, которая реализуется, в том числе одна из целей, раскол Европы ради того, чтобы прорвать санкционный фронт. Но парадокс в том, что некоторые события, они приводят к новым санкциям, а не к провалу этого санкционного фронта.
У него же была такая фраза у Путина, что мы этим не занимаемся, но я считаю, что это справедливо.
В том-то все дело, что если внимательно послушать, что Россия говорила по этому делу, понятно, что можно там говорить, что есть презумпция невиновности, но опять же есть и репутация. Да? Понятно, что диверсии такого рода и советская власть совершала, да, и Россия совершала, сказать, с большой долей вероятности. Там, это они, мол, должны доказывать.
Можем Троцкого вспомнить, где убийца получил героя Советского Союза.
Вот именно. Да. Но проблема состоит в том, что то, что Россия говорила, вообще ни разу не является опровержением того, что говорили про это дело те, кто считает, что Россия это сделала. То есть это точно не доказательство того, что мы этого не делали.
Вот мы тогда, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, он у нас включен, пожалуйста, звоните, с вашей точки зрения, справедливо ли Россию продолжают наказывать, считаете ли вы это дело, для себя доказанным, что она участвовала в этих операциях. И теперь давайте непосредственно обсудим материал в «Нью-Йорк Таймс», мы коротко рассказали, о чем он, и начнем обсуждение. Смотрим наш сюжет.
Одно и то же секретное подразделение ГРУ может стоять за отравлением Скрипалей в Британии и болгарского оружейного барона, а также за попыткой переворота в Черногории, пишет «Нью-Йорк Таймс». Секретное подразделение 29155, подчиненное генералу ГРУ Андрею Аверьянову, занимается дестабилизирующей деятельностью на территории Европы. В частности, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Петров и Баширов, подозреваемые в неудавшемся отравлении Скрипаля, и два Сергея, Павлов и Федоров, которые, по версии издания, были причастны к отравлению тоже несостоявшемуся болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, относились именно к подразделению 29-155. Эту же группу связывают и с попыткой переворота в Черногории. Генерал Аверьянов, по данным газеты, закончил в 1988 году военную академию в Ташкенте. Участвовал в обеих чеченских войнах. В 2015-м был награжден медалью Героя России. Офицер ГРУ в отставке сказал «Нью-Йорк Таймс», что подразделение 29-155 специализируется на диверсионных миссиях в группах или индивидуально. Взрывы, убийства, что угодно. Серьезные парни там служили. Они работали под прикрытием, как международные агенты, сообщил собеседник газеты.
Перед тем, как передать слово нашим экспертам, я прочитаю для баланса мнение Иры Камуртазина. Это расследователь «Новой газеты», который совершенно не настроен принимать на веру этот материал «Нью-Йорк Таймс». Он говорит, он так скептически пишет, правда, тут тоже, у меня тоже к нему тоже вопросы возникают, но вот давайте прочитаем, что он пишет. По данным «Нью-Йорк Таймс», это подразделение 29-155 дислоцируется на востоке Москвы в центре специального назначения номер 161, и якобы другим сотрудникам ГРУ неизвестно его существование. Однако этот центр номер 161. Это и есть воинская часть 29-155. На 11-й парковой во время... Это в Измайлово, действительно в Измайлово. Он располагался на 11-й парковой во времена СССР, так и сейчас. И известно о нем было еще во времена СССР. И основной упор в тренировках, это тренировочный центр, по данным Ирыка, делается на обезоруживание или ликвидации вооруженных террористов, выведение из строя инфраструктуры противника, складов с боеприпасами, техники. Не случайно, что в составах диверсионно-разведывательных групп, отличившихся, к примеру, во время освобождения от боевиков сирийского города Алеппо, было много выпускников 161-го центра, того, о котором идет речь. Выпускники этого центра могут, двоеточие, взорвать мост или электростанцию, уничтожить автомобиль с террористом или предателем, но говорить об участии в спецоперации по дестабилизации Европы, в кавычках, потому что дестабилизация Европы пишется в «Нью-Йорк Таймс», или в планировании заговора по свержению власти в какой-либо стране применительно к выпускникам этого центра странно, не их специфика. Для этого, вот тут дальше очень интересная фраза, очень странная, для этого в том же ГРУ есть совсем другие исполнители и готовят их в других местах. В каких, Ирак Муртазин не сообщает, но он считает, что они существуют где-то, как-то и когда-то, но именно это подразделение занято борьбой с терроризмом. Все. Отстаньте от них, уберите свои грязные руки.
То есть ни один источник не опровергает.
Да, и называют это ДИЗО, спецоперация ДИЗА, что иностранные СМИ были дезинформированы по части вот этого центра. Это тот самый центр, в котором работа служит по некоторым, по косвенным данным, служит и Чипига у своего командира Андрея, как его там, вы говорили, Артемьева.
Аверьянова,
да. Потому что уже никак его не
то, что Чипига там не мост взрывал, да. И не автомобиль не с террористами, да, это как бы уже доказано. Это во-первых.
Вот
во-вторых, мы видим, что и «Нью-Йорк Таймс», и «Новая газета», и так далее, они расходятся только в том, в каком подразделении эти люди служат. Но тот факт, что такие люди существуют, да, никто не спорит. То есть это, в общем, ни у кого сомнений не вызывает.
Потом очень замечательная вещь, да, вот в том, что пишет Ирик Муртазин, что вот, оказывается, люди из этого центра участвовали, значит, в битве за Алеппо. Да. По официальной версии Россия борется, вообще вошла в Сирию, ввела войска, Совет Федерации давал официальное разрешение для того, чтобы бороться с Исламским государством. Никогда Россия не признавала, что там какие-то люди, значит, кроме, значит, чуть ли не авиации, там, только, мол, авиация, значит, да. Авиационная прикрытие. В Алеппо никогда не было ИГИЛа, например. Да? То есть, на самом деле, ну, понятно, что как бы Россия там не борется с ИГИЛом, это отдельная история. Она там делает и другие дела.
Защищая их от одного обвинения, по сути, выдвигает им другое.
Другое, да, и раскрывает еще одну тайну. Кроме того, вообще эта логика, что эти люди по своей специфике не могут участвовать в дестабилизации, прямо стоит в том, что, вообще говоря, то, что сделали, если это сделали, значит, Чипига, да, и его напарник, то, что они сделали со Скрипалями, если это они сделали, оно совершенно не противоречит той логике, что они занимаются диверсионными операциями. То есть это не мозговой центр, это исполнители, это руки, а не мозг.
Ну, вот Ирина из Москвы нам звонит. Ирина, здравствуйте. Вас убеждает то сейчас, о чем мы говорим, в том, что да, следует санкции продлевать из-за дела Скрипалей? Ирина. Когда вот человек молчит в таком эфире про шпионские...
Мы просто говорим о том, что это объяснимо.
Конечно. Да. Это не вопрос. Юрий... Вопрос там эффективно, неэффективно, да. Ничего, нет.
Хорошо,
другое.
Теперь слово Юрию Федорову. Именно ровно, Юрий, вот теперь уже мы подробнее говорим об этой публикации в «Нью-Йорк Таймс», которая, ну, подтверждается там совершенно уже точно и четко, что это друзья вот Аверьянов и Чипига, потому что они друг у друга на свадьбах. Там самое интересное, что фотографии с этой свадьбы, которые публикуются вот у нас сегодня, они, оказывается, его жена публиковала даже в каком-то модном журнале со своей фамилией. В общем, это какая-то тоже удивительная история со свадьбой, которая стала так вот широко известна. Но, тем не менее, мы уже знаем, что они связаны. Все остальное, вот все, о чем написано в «Нью-Йорк Таймс», считаете ли вы, что именно это подразделение этим может заниматься? Если да, как это доказывается?
Ну, конечно, может заниматься, просто потому что в рамках этого подразделения могут быть созданы совершенно другие группы или там какие-то учебные подцентры, я не знаю, как их назвать, которые занимаются именно политической дестабилизацией, которые там готовят людей для организации переворотов, ну, как это было, скажем, в случае Черногории. Одно другому совершенно не противоречит. То, что этот центр готовил специалистов, если мы верим Муртазину, готовил специалистов антитеррористической борьбы, то с такими же точно... С такой же точной вероятностью можно предположить, что там создана параллельная под маской этого центра или под прикрытием этого центра созданы какие-то дополнительные учебные или там какие-то угодно тренировочные структуры, в которых готовятся люди для выполнения совершенно других задач. Это, если прочитать мемуары разного рода разведчиков, советских и западных, то это достаточно типичная практика, которая может быть где угодно. Меня в этой истории привлекает внимание у меня другой момент, понимаете? Названы и директор, и руководитель, или там командир, начальник этого 161-го центра, и целый ряд других конкретных деталей, которые свидетельствуют о том, что у авторов или у тех людей, которые снабдили авторов статьи в «Нью-Йорк Таймс» этой информацией, была довольно детальная информация о том, что происходит в этом центре и, видимо, в каких-то иных аналогичных учреждениях или структурах в России. Я думаю, что эта статья на самом деле это некий такой вот пробный шар, который адресован даже не только западной аудитории, но он адресован и российскому руководству. Потому что подтекст ведь достаточно простой. Вот смотрите, что мы знаем. Мы знаем имя командира, мы знаем номер этого подразделения, которое занимается политическими диверсиями, или не только политическими диверсиями. Мы знаем номер других воинских частей, номера других воинских частей, которые в аналогичной деятельности замешаны. А что мы еще знаем? А может быть, мы знаем гораздо больше? И вот в этой связи я не могу просто не вспомнить о том, что несколько месяцев тому назад, ведь вы помните, наверное, был очередной скандал с тем, что крупный чиновник администрации президента, управления по внешней политике и аппарата помощника президента по внешней политике, его вроде бы фамилия Смоленков или что-то похожее, вот, значит, из Черногории, как раз из той самой Черногории, он перебрался в Соединенные Штаты или был вывезен, и что он в течение там долгого времени, чуть ли не 10 лет, а может быть и больше, работал на Центральное разведывательное управление. А можете себе представить, какую информацию этот человек передавал и привез с собой? И опубликование такой информации, оно может оказаться очень, очень и очень неприятным для российского руководства, для Кремля. Потому что могут вскрыться очень серьезные какие-то истории, детали, дела, которые очень сильно могут подорвать репутацию кремлевского руководства.
А почему вот он приехал в США, и потом выяснилось, что он жил под своим именем, не скрывался, дом построил, соседи его знают, снял, конечно.
Ну, это вопрос к ЦРУ, службе безопасности ЦРУ. Я не знаю, почему они такой прокол допустили. А может быть, сознательно показать, что вот вы видите, кто у нас есть. И это же не первый случай, потому что где-то достаточно давно, по-моему, лет 10 тому назад в Америке сбежал заместитель резидента СВР в Нью-Йорке, и потом была опубликована очень любопытная книжка под названием «Товарищ Жан», переведенная на русский язык, в которой он рассказывает о своей биографии, там кое-какие забавные истории. Так что вот эти все сигналы, это ведь политика, она часто представляет собой обмен сигналами между вовлеченными туда странами, руководителями и так далее. И я считаю, что эта статья – это намек. Вот смотрите, мы знаем это. А если мы знаем это, то мы можем знать еще то-то, то-то, то-то и то-то. А поэтому лучше вам держаться в каких-то рамках. Может быть, распустить этот центр, может быть, как-то не заниматься или снизить активность такого рода. Причем, если смотреть на более широко на все эти проблемы, то ведь далеко не только эти 4 случая, которые описаны в статье, а есть еще там 13 или 14 непонятных смертей в Великобритании, которые... Значит, когда непонятно по каким причинам умерли целый ряд влиятельных и заметных оппозиционеров или деятелей бизнеса, которые укрывались где-то в Великобритании. Эта история тоже, она пока не расследована, но она известна, что такого рода сомнения существуют. Ну, не раскрытая история с убийством, вот, если уже возвращаться к предложенному, 3 российских корреспондентов Центральноафриканской Республики. Да если покопаться в прессе, то можно найти много такого рода случаев, которые так или иначе можно предполагать с той или иной степенью уверенности, что они, что это дело рук там ГРУ или какой-то иной спецслужбы. Так что я вот склонен рассматривать эту статью именно вот в этом контексте.
Спасибо. Вот я хотела еще одну вещь напомнить из статьи в «Нью-Йорк Таймс», что это Андрей Аверьянов, он герой России. Он в 2015 году получил звание Героя России. И то, что он является командиром этой части, никем не опровергается. Вот это мы можем считать установленным фактом, потому что там есть справки, там есть какие-то ссылки. То есть все-таки он существует, этот человек существует как Герой России и как командир этой части. И более того, исследование вот сейчас уже Беллинката, инсайдера и нашего радио заканчивается тем, это исследование материала «Нью-Йорк Таймс» заканчивается тем, что было бы неплохо обратить внимание, Беллинкат призывает на его зарубежные поездки. Вот вы заговорили, Вадим, об Австрии. Вот как раз в Австрии он ездил чаще всего. Это один из его главных пунктов Андрея Аверьянова, главных пунктов его вот цели. Каких? Кто знает. Но его туда пускают, он туда приезжает. Это к вопросу, что вот там Юрий говорит,
но
что...
Но он до сих пор не был под санкциями. То есть
не был, нет, ни абсолютно... под какими санкциями, да. Он не был. В отличие от этих двоих, которые уже
вопрос
вот до сих
том,
пор...
Вопрос в том,
что мы о нем узнали
частный,
только
да.
неделю назад из
ну,
этого.
Потому что, например, вот какие когда-то санкции? Говорят про там доказательства, не доказательства, ну понятно, что знаменитое интервью людей, которые тогда были Петровым и Баширом, которые они дали, да, известному российскому журналисту, да, главному редактору Russia Today, это войдет в историю российской журналистики как один из самых... как одно из самых смешных шоу, которое мы когда-либо видели, да, когда эти два человека рассказывают
про Суздалевский
собор.
Невероятно.
Причем над ним равным образом смеялись как в российских соцсетях, так и, собственно, в мире СМИ. И более того, в России у этого интервью практически даже официальные СМИ пропагандистские не смогли сказать, что это интервью было убедительно, что оно наглядно подтверждает.
Нет, ну, конечно, даже сама Маргарита, надо отдать ей должное, понимала, что ей морочат голову.
Она почти стебалась в эфире, будем
конечно,
называть вещи своими именами,
правда.
И это тоже сильно подорвало подорвало, ну, для любого человека, который способен просто мыслить и вообще про это думает, подорвало веру в то, что как бы Россия к этому не причастна. Да? А зачем это понадобилось сделать, вот, и как бы это происходит, это другой вопрос. И опять же, очень важно, что это действительно вещь, которая, ну, будем откровенны, Европа переживает не лучшие времена с точки зрения своей политической субъектности, и то, что, допустим, да, кстати, германская пресса гораздо больше, чем американская, германские СМИ про это пишут, там, про так называемых полезных идиотов России, да, то есть про разных политиков в разных странах, которые Россия так или иначе пытается коррумпировать, про российские политические силы, про Конгресс в Петербурге, когда в Петербурге собирал в свое время фактически все профашистские партии Европы. То есть все это делалось вообще совершенно открыто. То есть есть вещи, которые задокументированы, которые действительно, там партии там, австрийские радикалы, там партия «Альтернатива для Германии», которая совершенно пророссийская, ЛПН, которая получала деньги от России, известно, через кого она получала деньги. И было расследование, что у нее российские спичрайтеры, да, то есть на самом деле, да, Европа давно этим занимается. То есть есть способы дестабилизировать вообще без участия ГРУ.
Вы когда сказали, упомянули Героя России, я вспомнил, чисто ассоциативно, я был очень хорошо знал Игоря Петровича Волка, героя Советского Союза, летчика-космонавта, прославленного летчика-испытателя. И один раз он мне сказал с большой горечью в голосе, я его пришел рассказать о своих полетах там, в общем, и он в конце сказал совершенно так, очень печально, он говорит, раньше героев давали героям, а сейчас убийцам. Ну, я вот, кстати, он уже ушел из жизни несколько лет назад, но я убеждаюсь, насколько он был прав. Потому что, когда мы начинаем смотреть, там герои России, а уж если брать, допустим, Чечню, то там, в общем-то,
все.
Они все герои России, причем друг друга заказывают. Вот. Поэтому, к сожалению, вот это наша реальность.
Плюс есть еще ведь практика, которую тоже российские СМИ иногда раскрывают, разумеется, неофициально, это то, что героев России присваивают секретными указами. Ну, там разным политическим иногда деятелям,
коммерческим деятелям, но в том числе и
понятно. То есть мы даже про некоторых людей не знаем, что они герои России, а не герои России.
Не, ну, у нас вообще есть, да, потом уже Крыму два секретных указа президента.
Конечно.
Вот, там по журналистам и так
далее. То есть мы вот не знаем, по какому из указов прошел Ильян,
что это было. Мы знаем своих героев, по большому счету.
Мы знаем подвига.
Родина не должна знать своих героев.
Главное, что подвиг, вообще-то обычно подрастающее поколение учат на подвиге. Вот что за подвиг Андрея Аверьянова, который
вот
он совершил?
Другое дело, что вот, опять же, проблема перебежчиков, или вот была популярная точка зрения, применительно к Скрипалю вообще. Зачем, кому он понадобился, мол, он уже один раз был осужден. Вот. Кроме того, что говорил Вадим, есть еще одна замечательная вещь. На самом деле, никто не доставил столько хлопот объективных политических России, как перебежавший в США Родченков. Да? То есть человек, который, в общем, разоблачил то, что происходило в российском спорте. Отголоски этого идут до сих пор. Санкции именно публичные, самые заметные для России, были введены именно на этом фронте. То есть как раз с перебежчиками, а потом появлялись сообщения, что, возможно, Скрипаль сотрудничал все-таки потом, уже находясь в Великобритании, с европейскими спецслужбами, такие сообщения тоже появлялись. Проверить их невозможно. Понятно, что журналисты, кто бы ни сливал эту информацию, никогда не знают достоверно о таких вещах. То есть какие-то вещи, может, они знают, но беда в том, что шлейф, который складывается вокруг России, беда не в том, что Россия такое сделала, да, беда в том, что есть масса оснований у тех, кто видит, как Россия себя ведет, что она могла такое сделать.
И вот два слова еще здесь, да, то есть вот, когда Родченко слил эту информацию, то те же самые грушники как бы пытались подтереть вот за ним, потому что вот эти взломы штаб-квартиры вот этой ВАДА, вот, антидопингового агентства, это тоже зафиксировано, вот, и они были выдворены из...
То есть это, да, это считаете ли вы, что действительно есть логика и, может быть, даже правда в том, что говорит, ну, реальность, то, что предполагает Юрий Федоров, наш эксперт, что это расследование New York Times, это такой действительно звонок предупреждению Владимира Путина. Мы знаем о том, что у тебя есть такое подразделение, мы знаем, чем оно занимается. Мы, конечно, доказать это не можем, естественно, что свечку никто не держал и секретных, и приказах о секретных операциях там в Черногории или в Солсбери мы вам не покажем, но мы это знаем, и это его притормозит. Или он скажет, не пойман, не вор, не доказали, до свидания, и никак его их не остановит, ну, смотрите, если вот это происходит.
Вообще, все меры всегда симметричны. Да? То есть у нас высылают там 10 дипломатов, мы высылаем и так далее. То же самое в разведке. Оно так было всегда. Пока вот, это только, кстати, горячая война без правил. Здесь, конечно, стороны должны соблюдать все-таки некие рамки. Да? Поэтому, естественно, что это вполне может быть именно предупреждение. В конце концов, если мы опять же вернемся, допустим, к истории малайзийского Боинга, то все пресс-конференции, допустим, да те же самые Биллинкэ, это фактически некое предупреждение, что мы знаем. Не зря же мы так из этого цемаха зацепили, чтобы его вернуть. Вот. Поэтому, конечно, это тоже, возможно, такой вид диалога. Да? То есть, как бы вот, знаете, как борцы вышли на ринг, они еще не столкнулись, но они играют мускулами друг перед другом. Они показывают, кто из них что представляет. Это вполне может быть такая же ситуация.
Но это может быть в том числе, иногда статья в СМИ – это просто статья на самом деле. То есть это просто люди получили информацию, и люди решили опубликовать, что это интересная информация. Да. Вот. Но проблема стоит в том, что вообще говоря, публиковалась масса расследований, очень важных для того, чтобы понять, как действует Россия. В частности, было довольно громкое, казалось бы, да, расследование Бильд про то, кто конкретно в России, фактически из России штаб, который существует в российском правительстве, с именами людей, которые фактически управляют так называемыми народными республиками Донбасса. С именами людей, которые это делают, с именем заместителя министра экономического развития, который за это отвечает. Да, это был еще не Бабич, который назначен на интеграцию, а другой человек тогда. Но это расследование каких-то особых действий не возымело. Другое
это,
дело...
Это Бильд, здесь Нью-Йорк Таймс, да, все-таки разные ниши.
То есть, я имею в виду, что я думаю, что эти расследования, они не обязательно несут цель предупредить. Это просто журналистский материал, занимается своей профессией. Задача журналистов – проверить какую-то информацию общественно значимую и изложить ее. Это не значит, что это как-то повлияет на российского президента, допустим. Да? Но понятно, что, кроме всего прочего, важно понимать, да, можно еще такую логику выстраивать. «Нью-Йорк Таймс» – очевидно антитрамповское издание. Трамп, очевидно, считается электоратом Демократической партии, многими людьми, русским агентом. Да? Это, очевидно, может быть в такой же степени предупреждение Трампу. Смотрите, вот
кому
уступает Трамп, как он себя ведет. Вот доказательство могущества. Да? То есть, когда эксперт говорит по поводу того, что да, есть какое-то дело, значит, то, что будет слушание по поводу участия Пригожина там, или его людей во вмешательство во внутренние дела США. Собственно, тот доклад прокурора Мюллера, который мы знаем, это доклад, в котором не доказан сговор, но не отрицается факт вмешательства.
Да.
Это очень важная вещь.
А как вы считаете, вот если вернуться совсем в начало нашего разговора, а может такое быть, что Владимир Путин тоже не знает, где Евгений Пригожин, или такого быть не может?
Ну, мы как-то все пытаемся думать за президента.
Пытаем? Вот, а да, что, лучше, а что?
Я хотел, чтобы он наконец начал за нас
если
думать.
Если бы у него был 14-часовой марафон, может быть, в таком режиме, спроси, когда каждый может доспрашивать, может быть, что-то бы и поняли.
Дело в том, что я полагаю, что мы выстроили такую вертикаль власти, да, когда любая маломальски значимая информация или события, или сведения, они у президента есть, или он их всегда может получить вот, по щелчку. Да? Вот, поэтому, кстати, тут для меня это все понятно. Да? То есть, вот, мы, конечно, отчасти персонифицируем очень много именно на Путине, да? Ну, как президент. На самом деле, может быть, все это не совсем так. Но я думаю, что как раз-таки он все знает. Вот. А вот возвращаясь к этой публикации «Нью-Йорк-Таймс», я что хочу сказать, что, может быть, это очень интересная мысль, да? Что эта статья вообще решает какие-то внутриамериканские, внутриполитические ситуации. Там ведь тоже сейчас все несложно. Да? Президент с одной стороны, Конгресс с другой стороны. Вот. Но в любом случае, это
Она едва ли специально сделана, чтобы решить свои внутренние проблемы. Но она может попутно решать.
Но репутационные, кстати, убытки или минусы, ущерб России, он, безусловно, налицо. Потому что даже если она решает внутриамериканские проблемы, вот этот вот мировой резонанс у нее очень большой.
Ну и, собственно говоря, эта статья, что особенно печально для нас, она, конечно, совершенно совпадает с тем образом России, который Россия почти открыто создает. Мы хотим, чтобы нас боялись. Вот в чем ужас ситуации. То есть мы хотим сделать вид, что мы вездесущи. У нас обычно шутки идут в ответ на то, что наши хакеры все взламывают.
Да. Мы может считаем, быть, они, да, в общем, не, короче говоря, может быть, они не припугнут Путина, а наоборот дадут ему предмет для гордости. Сам я не могу этого сказать, но видите, за меня это
быть,
сказали.
И дадут, но в любом случае горжусь. Это говорит о том, что действительно такие вещи полностью скрыть нельзя, и что это действительно...
Вот мы завершаем на том, что полностью скрыть нельзя, а значит мы еще будем и будем обсуждать, что же будет дальше. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости,